Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым, это радио Крым Реалии, и с вами мы каждое утро, вы знаете, в прямом эфире в будни с 9:00 по крымскому времени. У микрофона Катя Некреча и мой коллега Тарас Ибрагимов. Привет.
Здравствуйте.
И сегодня мы, конечно же, должны напомнить, это для нас очень важная деталь, чтобы вы знали, что нас можно слушать. На 648 АМ в Крыму, практически по всей территории полуострова, и вы можете слушать и звонить к нам в эфир из Крыма по бесплатному номер телефона 8 800 10 06 926. Также важная информация, что нас можно еще слушать и смотреть в интернете.
Абсолютно верно.
Каким образом именно, Тарас сейчас расскажет. Тарас же знает, как слушать Крым Реалии.
Нас можно слушать на сайте Крым Реалии и смотреть наши трансляции наших эфиров на Фейсбуке, Ютуб, на страницах Крым Реалии, и там можно задавать нам вопросы и комментировать наши стримы.
И комментировать, да, есть прямые стримы, есть видеоматериалы, которые на странице Крым Реалии в Ютубе размещены, это наши какие-то старые программы, да, архивные, и поэтому вы можете всегда обращаться также в интернет. Еще очень важно, что на сайте Крым Реалии вы также можете слушать радио онлайн круглосуточно, еще есть приложение «Радио Свобода», которое вы можете настроить на Крым, и таким образом вот я, например, слушаю наше радио, включая это приложение. Поэтому опций много, но и сейчас мы начинаем этот эфир с таких тем.
ПАСЕ поддержала полномочия депутатов из России. Парламентская ассамблея Совета Европы поддержала полномочия делегации депутатов Государственной Думы России. За решение проголосовало 96 делегатов, сообщает Радио Свобода.
Так, а ты уже начал читать новости, да? А мы сейчас продолжим их читать. И можем только сориентировать вас, что мы с новостей начинаем, как обычно, традиционно наш блог. Но потом мы говорим, безусловно, о центральной теме нашей программы, как получить медицинскую помощь в российских СИЗО, интервью с защитниками крымских политузников у нас будут. И также мы поговорим о том, почему жалуются, на что жалуются студенты Московского университета. А жалуются они на ограничение свободы слова. Все это в нашем эфире сегодня.
Новости.
Да, я как-то быстро перешел к новостям, ну и продолжу.
Потому что важные новости,
да,
устоять
новости
невозможно.
Из парламентской ассамблеи. Еще раз зачитаю, что парламентская ассамблея Совета Европы поддержала полномочия делегации депутатов Государственной Думы России. За это решение проголосовали 96 делегатов, сообщает Радио Свобода. Резолюцию подготовил нидерландский депутат Тони Кокс. Согласно решению, Россия возвращается в ПАСЕ без каких-либо ограничений. Кокс отмечает определенный прогресс. Москва начала платить взносы в Совет Европы и освободила украинских военнопленных моряков.
Ну вот в то же время в ПАСЕ поддержала одну поправку в текст резолюции, в которой России напомнили о позиции ассамблеи из-за аннексии Крыма. Вот 28 января комитет парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу проголосовал за подтверждение полномочий делегации России. Такие новости.
Людмила Денисова опровергает российские данные о здоровье Джамиля Гафарова. Информация российских тюремщиков о состоянии здоровья фигуранта второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир Джамиля Гафарова и оказание ему медицинской помощи – очередная манипуляция, написала на своей странице в Facebook уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Ну, далее ее цитаты я процитирую. Гафаров неоднократно обращался к администрации пенитенциарных учреждений, сообщал об ухудшении состояния своего здоровья и не предоставлении ему медицинской помощи во время судебных заседаний, что зафиксировано аудиозаписями стороны защиты. Об этом также свидетельствуют копии его обращений, которые были мне предоставлены. Напомню, это цитата Людмилы Денисовой.
Как рассказала Денисов со ссылкой на адвоката Гафарова Арифата Яхина, ему уже дважды провели медосвидетельствование, цитирую. Однако результаты были сфальсифицированы, поскольку есть медицинские документы, свидетельствующие, что до задержания оккупационными властями наш согражданин имел третью группу инвалидности, хроническое заболевание почек, а также ишемическую болезнь сердца. В соответствии со статьей 110 УПК России это заболевание запрещает содержать его под стражей, заявила Денисова.
Также она подчеркнула, что если результаты нового медосвидетельствования будут необъективными, это позволит российскому суду продолжить содержание Гафарова под стражей, что является прямой угрозой для его жизни.
И 29 января Управление российской ФСИН по Крыму заявило Крым Реалии, в буквальном смысле прислала нам письмо на почту, ответ официальный, что Гафаров не нуждается в медицинской помощи. Адвокат Гафарова Рифат Яхин отмечает, что его подзащитный находится в критическом состоянии. Жамиль Гафаров имеет третью группу инвалидности, как мы уже сказали, хроническое заболевание почек и связанные с ними болезни сердца.
Крымчане имеют право знать.
США ввели новые крымские санкции. Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции в отношении 7 чиновников московской частной железнодорожной компании из-за российских выборов в Крыму и начала железнодорожного сообщения по Керченскому мосту. Об этом сообщает Радио Свобода.
Под ограничения попали назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющий обязанности главы российского правительства Севастополя Михаил Развозжаев, глава российского правительства Крыма Юрий Гацанюк, глава российского парламента Севастополя Владимир Немцев, член Совета Федерации Екатерина Албатаева и трое глав избирательных комиссий. Днем ранее ограничительные меры против них ввел Евросоюз.
Кроме того, под санкции попала компания Grand Service Express. Она осуществляет пассажирские перевозки между Россией, соседней, и аннексированным полуостровом через Керченский мост. Санкции означают заморозку контролируемых США активов лиц и компаний из ограниченного списка. Ранее стали известны имена 7 чиновников, против которых ЕС ввел санкции за проведение в Крыму и Севастополе российских местных выборов осенью 2019 года. Теперь в санкционный список включены 177 человек и 44 юридических лица.
Новости.
Более 10 международных авиакомпаний приостановили рейсы в Китай из-за вспышки коронавируса. В частности, о прекращении полетов в Китай до 9 февраля заявила компания Люфтганза. Ограничения также касаются дочерних компаний авиаперевозчика. Группа компаний Люфтганза осуществляет авиаперелеты из 73 китайских аэропортов. Главным образом в Пекин и Шанхай, сообщает Радио Свобода.
О временном прекращении полетов объявили и другие крупные европейские перевозчики, такие как Air France, British Airways и Finnair, и также в авиакомпании из Юго-Восточной Азии с 9 февраля по 27 марта будут приостановлены полеты American Airlines.
Международные авиалинии Украины заявили о приостановке до 24 февраля полетов на китайский курорт Хайнань. Казахстан в первые три дня февраля намерен полностью прекратить транспортное сообщение с Китаем, включая наземные сообщения.
Ну и вот российские уральские авиалинии прекратили популярные среди китайцев рейсы в Европу и Японию из российских Екатеринбурга и Владивостока. И вот по состоянию на утро 29 января в Китае подтвердили 132 летальных случая заболевания этим вирусом. Также его обнаружили в других странах, 15 стран, по-моему, включая Австралию, Германию, Вьетнам, Канаду, Малайзию, Сингапур, США, Таиланд, Францию, Южную Корею, Японию и ОАЭ. И вот, собственно, что это за вирус?
Помню, что обнаруженный недавно вирус принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни болезнь протекает в легкой форме, в некоторых с симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. В более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая может оказаться смертельной.
Новости.
Освобожденный из российского заключения украинский режиссер из Крыма Олег Сенцов назвал две ошибки украинского государства, которые сделали возможную аннексию Крымского полуострова. Об этом Сенцов рассказал в интервью украинской службе «Голоса Америки».
Треба було проводити більш розумілу національну політику у Криму. Був якийсь офіційний український офіціоз зверху, на яких не працював, а визивав у місцевого населення лише якесь відторження. Не сприймало. Була якась влада. У Крим завжди був якийсь такий остров. Островне якесь зрозуміння було завжди у мешканців Криму. Було і зараз стається так. Це одне. Помилка нашої держави, нашого керівництва. А друга дуже велика помилка – це було залишити російський флот у Севастополі. Це друга стратегічна помилка, яка привела до цієї катастрофи в 2014 році.
По его словам, вопрос возвращения Крыма – это стратегический вопрос и на долгие годы. Ранее Сенцов заявлял, что в 2014 году предотвратить аннексию Крыма было невозможно.
Крымчане имеют право знать.
Европарламент большинством голосов одобрил соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза. За документ проголосовал 621 депутат, 49 были против и 13 воздержались. Окончательное соглашение должен утвердить Совет Европейского Союза. Ожидается, что это произойдет 30 января.
Сразу после голосования депутаты встали и, взявшись за руки, исполнили традиционную шотландскую песню «Auld Lang Syne». Ее часто исполняют на собраниях и при встречах, когда приходит время расставаться. Некоторые члены парламента не могли сдержать своих эмоций, сообщает Радио Свобода.
Ну вот также могу только еще отметить, что, конечно же, за этими разными важными международными событиями следим мы на волнах Радио Крым Реалии. И эти передачи возможно услышать у нас, потому что наши коллеги из настоящего времени телеканала, например, делают ежедневно такие вот разные итоги, да, и говорят о том, что происходит в мире в том числе. Ну и что происходит, да, выход Великобритании из ЕС ожидается 31 января в 24:00 по центральноевропейскому времени. Лондон покидает Евросоюз спустя 3,5 года после референдума о Брексите в Великобритании, на котором большинство избирателей высказались за выход из Евросоюза. Дату Брексита трижды переносили, поскольку британский парламент отказывался одобрить заключенное с ЕС соглашение. Борис Джонсон, который стал премьером в прошлом году, заключил новую редакцию соглашения с Брюсселем, а затем добился досрочных выборов в британский парламент и одержал на них победу. В палате общин теперь большинство консерваторов, которые без проблем одобрили законопроект.
После выхода Великобритании из Евросоюза начнется переходный период, который истекает 31 декабря 2020 года. До этого срока должно быть заключено новое торговое соглашение. Великобритания присоединилась к Евросоюзу в 1973 году и стала первой страной, которая покинула его.
Новости.
А мы переносимся из Великобритании во Львов, да, потому что там случилось действительно важное событие, которое касается в том числе журналистов Радио Свобода. Дело в том, что во Львове подожгли авто наши коллеги, журналистки Радио Свобода. В ночь на 30 января это случилось. Неизвестный человек поджег автомобиль, принадлежащий журналистке Галине Терещук. Никто не пострадал. По словам свидетелей, к автомобилю подошел человек с закрытым лицом, положил под щитки на лобовое стекло пакеты, поджег их и убежал.
Рядом с подожженным автомобилем находились другие, но огонь на них не перекинулся. Пожарные погасили огонь, автомобиль полностью сгорел. Журналистка обратилась с заявлением в полицию. Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция изучает различные версии поджога. Галина Терещук отвергает бытовые версии, которые могли бы стать основанием для преступления.
Новости.
И вот пляжи Алупки засыпят щебнем из моря. Несколько пляжных территорий в Алупке, куда нет подъезда с берега, планируют отсыпать щебнем со стороны моря. Материал будут завозить на плавсредствах по воде.
Об этом глава российской администрации Ялты Иван Ингрунд заявил на совещании по подготовке к курортному сезону при участии главы Российского министерства курортов и туризма Крыма Вадима Волченко, сообщает корреспондент Крым Реалии.
В ходе совещания Ингрунд подчеркнул, что перед курортным сезоном 2020 года все пляжи Ялты, которые находятся в аренде или управлении, должны быть подсыпаны галечником для комфорта отдыхающих. Это вызвало вопросы у алупкинских арендаторов пляжей.
Иван Ингрунд пояснил, что в таком случае щебень будут подвозить по морю на понтонах или маломерных баржах с последующей выгрузкой на берег. Он дал поручение своему заместителю Станиславу Шапортову, курирующему эти вопросы, приступить к организации этих работ на проблемных пляжах Алупки. Ранее помощник главы российской администрации Ялты Максим Дворецкий сообщил, что со второй декады февраля начнутся плановые объезды всех пляжных территорий.
Новости.
Двое жителей Керчи пытались ограбить прохожего с игрушечным пистолетом. Сообщает российская полиция города, что вот, угрожая игрушечным пистолетом, прохожему они завладели мобильным телефоном и барсеткой гражданина. Цитата из официального сообщения. Злоумышленниками оказались керчане возрастом 29 и 25 лет. Мобильный телефон подозреваемые сдали в ломбард, а барсетку выбросили. Конец цитаты.
Да, также отмечается, что, что спустя некоторое время потерпевшему на электронную почту стали приходить уведомления о том, что кто-то пытается войти в его электронный кошелек. Электронная платежная система была привязана к номеру мобильного телефона и почтовому сервису. Мужчина понял, что его мобильный телефон находится в пользовании и обратился в полицию с заявлением.
Местонахождение мобильного телефона было установлено посредством интернет-сервисов. Сообщается, что телефон находился у девушки, которая приобрела средства связи в ломбарде. И вот по данному факту возбуждено уголовное дело. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с крупным штрафом. Злоумышленники заключены под стражу.
Новости.
Ну и вот у нас прогноз погоды традиционно в нашем утреннем эфире. Чтобы вы выходили из дома и были готовы к любой погоде. Вообще в Крыму сегодня ожидается сухая погода без осадков. В Симферополе, например, пасмурно. И температура днем от плюс 2 до плюс 7 градусов.
В Ялте пасмурно также, однако осадков не ожидается. Ветер северный до 2 метров за секунду. Температура воздуха сегодня днем от 0 до плюс 4. Ближайшей ночью от минус 1 до плюс 1 градусов. В Севастополе тем временем пасмурно, осадков также не ожидается. Ветер северный до 6 метров за секунду. Температура воздуха днем от 6 до 8. Ближайшей ночи от 5 до 7 градусов выше нуля.
Ну и в Евпатории также пасмурно без осадков. И температура от 6 до 8 градусов тепла. В Армянске будут даже прояснения, не только пасмурно. И без осадков также. И ночью температура от 3 до 5 градусов выше нуля. И днем от 4 до 6. И если хотите знать температуру морской воды у берегов Крыма, она от 5 до 8 градусов тепла. Знаем, что есть крымчане, которые чуть ли не каждое утро ходят купаться в море. Кто, конечно, живет у моря и может себе это позволить. И вот таким образом люди закаляются. Вы слушаете, напомню, радио Крым Реалии. У микрофона Катя Некречи и Тарас Ибрагимов. И слушать вы нас можете на 648 АМ. Это средние волны, доступны практически каждому крымчанину. Для этого нужно иметь радиоприемник дома или в автомобиле, поэтому подключайтесь к нашему эфиру. Далее мы переходим к центральной теме этой программы. Тарас Ибрагимов будет говорить с экспертами эфира о том, собственно, что происходит с медицинской помощью для политических заключенных.
Абсолютно верно. Да. Мы будем обсуждать на самом деле несколько тем, несколько блоков. У нас в первую очередь мы обсудим, конечно же, главную тему уходящей недели. Это состояние здоровья, плохое состояние здоровья, ухудшающееся состояние здоровья украинских политзаключенных, в частности, фигурантов дела Хизбут-Тахрир. Кроме того, мы поговорим о том, как происходит и что происходит в судах в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону российском. И также мы попытаемся поговорить с нашими спикерами о том, что же может помочь, кроме того, что как защищать украинских политзаключенных в судах, может ли помочь международная адвокация в защите украинских политзаключенных.
Оставайтесь с нами. Все это в нашем эфире сегодня.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
А я напоминаю вам, что с вами радио Крым Реалии. В студии для вас работает Тарас Ибрагимов. И нас можно слушать на полуострове на волнах 648 АМ, онлайн на сайте Крым Реалии. Трансляции наших эфиров смотрите на Facebook и YouTube. Задавайте свои вопросы, комментируйте. И переходим, да, к главной теме нашего утреннего эфира. Их несколько, но начнем с того, что за последние две недели как минимум четверо украинских политзаключенных жаловались на серьезное ухудшение здоровья в российских тюрьмах. Речь идет в первую очередь о троих фигурантах дела Хизбут-Тахрир: Арсене Джапарове, Джемиле Гафарове и Сервере Зикирьяеве. А также поговорим и попытаемся включить, но чуть позже, сына украинского политзаключенного, осужденного по делу диверсантов Владимира Дудки. Итак, 17 января фигурант ялтинского дела Хизбут-Тахрир Арсен Джапаров рассказал своему адвокату Айдару Азаматову, что у него за ухом снова образовались фурункулы. Из-за этого Джапаров испытывает сильные боли в ухе и опасается, что заболевание может привести к заражению крови. Адміністрація СІЗО города Шахти, де знаходиться Джапаров, відказалась оказувати йому надлежащую медпомощь, видав йому лише антибіотики. Арсен настаивал, чтобы ему удалили фурункулу хирургическим путем, и только после того, как защитник написал ряд жалоб в Генеральную прокуратуру России, прокуратуру Ростовской области и в Главное управление ФСИН России по требованию Арсена Джапарова оказать медпомощь, на него обратили внимание сотрудники СИЗО и посетили члены АНК. В итоге 28 января его прооперировали в стенах изолятора, не вывозили в одну из городских больниц. Важно отметить, что это уже не первый случай, когда Арсену Джапарову становится плохо в условиях следственного изолятора. И мы сейчас поговорим о том, как можно защищать украинских политзаключенных в стенах, как можно добиться от администрации следственного изолятора, чтобы они хоть как-то оказывали медицинскую помощь. Поговорим об этом с адвокатом еще одного фигуранта дела Хизбут-Тахрир Сервера Зикиряева, которому также было плохо недавно в СИЗО. С нами на связи адвокат Лиля Гимиджи.
Да, алло. Доброе утро.
Да. Лиля, здравствуйте. Вы, насколько мне известно, не так давно посещали Сервера Зикиряева. Расскажите, каково его состояние на тот момент было?
Мы с Сервером Зикиряевым виделись не в стенах следственного изолятора, мы виделись на судебном заседании, и, собственно, я представляла его интересы в Южном окружном военном суде. И во время заседания, в перерыве, он мне пожаловался на воспаленные узлы. Он предполагает, что это лимфатические узлы, но достоверно медицинским способом это не установлено. В области шеи у него две огромные шишки, которые видно абсолютно невооруженным глазом. И эти шишки тоже доставляют ему боль. Никакой медицинской адекватной помощи ему не оказывается. Диагноз на сегодняшний день не установлен. Постоянные адвокаты Сервера Зикиряева — это Алексей Лазин, который написал не одно обращение и уполномоченному по правам человека, и в прокуратуру, и в УФСИН, и никакой реакции с их стороны не было. Адвокат по назначению, которая представляет его интересы в Южном окружном военном суде, в силу своих профессиональных качеств также написала заявление. Она не остается равнодушна к этой проблеме, но она получила отказ из следственного изолятора в предоставлении информации о его состоянии здоровья. Этот отказ основан на формальной причине отсутствия надлежащих доказательств, что у него есть подобные заболевания, и, собственно, согласие самого Сервера Зикиряева на предоставление этой информации его адвоката.
Лиля, ну вот как минимум четверо украинских политзаключенных говорят о том, что у них ухудшается состояние здоровья. Как, в принципе, вот по вашему мнению, можно добиваться от следственного изолятора, и можно ли вообще добиться от следственного изолятора, чтобы человека лечили и как-то оказывали ему медицинскую помощь?
Содержание в следственных изоляторах, которые не соответствуют нормам не только международного гуманитарного права, но и тем нормам, которые предъявляются национальным законодательством, оно, безусловно, ухудшает и заставляет прогрессировать те заболевания, которые у человека имеются, и добавляет новые заболевания, реагировать на те заболевания, которые появляются у наших подзащитных достаточно сложно. Мы отправляем большое количество жалоб в различные инстанции. Зачастую мы получаем формальные отписки по этим жалобам, либо обещание перенаправить их в орган, который их рассмотрит. Но, к большому сожалению, это не всегда бывает эффективным. Одним из самых эффективных способов реакции на подобные наши обращения мы видим публичное информирование и привлечение внимания со стороны Офиса Уполномоченного по правам человека Украины, которая обращается в свою очередь к Татьяне Москальковой с требованием отреагировать на ситуацию, а также с привлечением внимания международного сообщества.
Вот вы сказали, что сотрудники ФСИН зачастую формальные отписки какие-то присылают на просьбы о оказании медицинской помощи. И вот буквально вчера пресс-служба управления ФСИН в Крыму заявила крымреалиям, что фигурант второго симферопольского дела Хизбут-Тахрир Джамиль Гафаров не нуждается в медицинской помощи, а, как вы знаете, он тяжело болен, и ваш коллега Рифат Яхин уже назвал сообщение в СИН неправдивым, а омбудсмен Людмила Денисова считает, что ответ администрации СИЗО Симферополя – это очередная манипуляция. Как вы думаете, Лиля, о чем может говорить вот то, что в СИН отвечает, в том числе и журналистам, что человек, о котором мы говорим, что ему нужно оказывать медицинскую помощь, и что он тяжело болен, что на самом деле, вот по мнению в СИН, он не нуждается в оказании помощи.
Является инвалидом, и его инвалидность была подтверждена в то время, когда он находился на свободе. И действительно, у него очень тяжелые заболевания, заболевания сердца и почек, которые препятствуют его нахождению в следственном изоляторе. Все это подтверждено документально и выписками из его медицинской карты. К большому сожалению, ФСИН не принимает подобные выписки в качестве доказательств. И организовывают такие формальные проверки, формальные обследования и дают заключения, которые не соответствуют действительности. Мы уже с этим сталкивались не раз. Это было в деле Бекира Дегерминджи, когда он попал в реанимацию. Буквально несколько часов помогли спасти ему жизнь. И у Бекира Дегерминджи тоже была подтвержденная медицинскими органами справки, которые подтверждали его заболевание, его инвалидность, но никаких реакций со стороны ФСИН на его заболевание не было, и только лишь критическое состояние, в которое он попал, фактически вот как бы способствовало тому, что его поместили в больницу и начали оказывать медицинскую помощь, и доведение до критического состояния, это по большому счету после чего начинается какая-то реакция, и родственники всегда молятся лишь о том, чтобы данное доведение до критического состояния не привело к летальному исходу.
Лиля, как вам кажется, вот почему в СИН и следственные изоляторы, как и в Симферополе, и в Шахтах, это российский город, и в Ростове-на-Дону, почему так сложно они реагируют на элементарные какие-то, ну, казалось бы, да, вот оказать медицинскую помощь, там, у Арсена Джапарова вырезать какие-то образования за ухом, Джамилю Гафарову провести медицинское свидетельствование и выяснить, может ли он со своей инвалидностью находиться в стенах изолятора или нет. Почему сотрудники ФСИН настолько вот как-то упрямы в нежелании идти на любые какие-то контакты и уступки защитникам и адвокатам? Вот вы уже работаете по этим делам не один год, вот как вам кажется, какое мнение здесь у вас сложилось?
Через сама система связывает руки работникам ФСИН, то есть нету надлежащих условий, нету необходимых специалистов, которые могли бы проводить подобные обследования, подобные операции. Я думаю, что, скорее всего, для того, чтобы удалить фурункулу Арсена Джапарова, был приглашен доктор извне. Это не сотрудник медсанчасти ФСИН. Вот. И это вызывает определенные трудности. И иногда проще дать формальную отписку и оставить все на авось, авось все пройдет само, и таким образом спустить эту ситуацию на тормозах. Вопрос в том, что таких, скажем, людей, которые нуждаются в медицинской помощи, учитывая условия, в которых содержатся в следственных изоляторах, достаточно много. Не все случаи являются публичными. Всего того, что не ко всем приковано такое пристальное внимание, как к нашим политузникам. И работа адвокатов, она тоже играет большую роль. И вот именно привлечение внимания, оно зачастую дает необходимый эффект для достижения желаемого результата.
Понятно. Лиль, вот еще вопрос. Говорим мы о Сервере Зикирьяеве, и в том числе говорили о Сервере Зикирьяеве. Он является фигурантом второго бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир. Что сейчас происходит с этим делом? Вы являетесь в том числе адвокатом Сервера Мустафаева, который также является фигурантом этого дела. Что сейчас у вас происходит по этому делу в Южном окружном военном суде? Насколько мне известно, у вас уже не одно судебное заседание длится, допрос сотрудников ФСБ. На какой стадии у вас сейчас судебное рассмотрение?
Сотрудника ФСБ мы закончили проводить на прошлом судебном заседании. Он длился несколько судебных заседаний, порядка 10 судебных заседаний мы его допрашивали. В процессе допроса было выявлено большое количество противоречий. Основная информация выдавалась со ссылкой на оперативную информацию. Это опрос лиц, которые пожелали остаться неизвестными. При этом мы в судебном заседании выяснили, что данные о засекречивании этих лиц якобы принимались руководством оперативного сотрудника, при этом ни фамилию руководителя, который выносил постановление о засекречивании данных, он не смог назвать, ни, собственно, сам документ, которым были засекречены эти данные. В материалах дела также отсутствует подтверждение того, что данные были засекречены в рамках действующего уголовно-процессуального кодекса. После допроса оперативного сотрудника началось исследование доказательств. Прокурор исследовал доказательства, представленные в материалах уголовного дела. И одним из, скажем так, шоковых состояний, которые прокурор вызвал у стороны защиты, это было исследование 45-го тома уголовного дела. Я хочу напомнить, что защита ознакомилась с 28 томами по данному уголовному делу. И эти 28 томов, они были переданы в суд. И, по сути, когда мы начали возражать против исследования материалов, которые представлены в 45-м томе, ввиду того, что сторона защиты не знакома с этим томом, нам заявили о том, что это судебный том. По сути, суд взял на себя обязанность или, скажем так, функцию сбора доказательств обвинения, в то время как суд должен оставаться беспристрастным и независимым. После того, как нам отказали в том, чтобы прокурор имел возможность исследовать доказательства из этого 45-го тома, мы ходатайствовали о том, чтобы нам предоставили время, в стороне защиты предоставили время для ознакомления с этим 45-м томом и предоставили время для ознакомления нашим подзащитным. Судья отреагировал достаточно странно. Он сказал, кому надо, тот придет ознакомиться. Действительно, адвокаты могут прийти, подать заявление в канцелярию суда и ознакомиться с данным томом. Каким образом должны это сделать наши подзащитные, которые находятся под стражей, остается не совсем понятным. И, по сути, когда я повторно обратилась к судье, чтобы узнать судьбу заявленного ходатайства, то есть, согласно законодательству, ходатайство должно быть либо удовлетворено, либо должно быть удовлетворение отказано. Отказано должно быть мотивировано. При этом судья абсолютно не дал никакого ответа. На данный момент судьба этого ходатайства остается, скажем так, подвешенной. При этом прокурор продолжил исследовать материалы 45-го тома, ранее исследуя материалы, которые содержатся в томах, с которыми мы ознакомливались. Прокурор ссылался на решение судов первой инстанции, это Киевского районного суда города Симферополя, с пометкой о том, что данное решение суда не вступало в силу. Сторона защиты заявила о том, что предоставление подобных доказательств, оно, собственно, абсолютно противоречит законодательству. Более того, я указала на то, что конкретно в отношении Сервера Мустафаева постановление Киевского районного суда, одно из постановлений Киевского районного суда с пометкой, которая присутствует в деле о том, что оно не вступило в законную силу, было изменено решением Верховного суда и изменено в его части. Но, тем не менее, суд не дает должной оценки и пытается поставить в такие рамки, когда сторона защиты не может полноценно осуществлять свою защиту, соответственно, нарушается право наших подзащитных на получение профессиональной помощи, на защиту его интересов в суде. Происходит нарушение статьи 6 Европейской конвенции «Право на справедливое судебное разбирательство». И тот график, который нам установили на февраль и на март месяц, а это 5 рабочих дней в неделю, это является, я не знаю, противоречащим законодательству и является бесчеловечным по отношению к нашим подзащитным. В течение 5 рабочих дней в неделю наши подзащитные будут лишаться ужина, так как они выезжают из СИЗО до завтрака и заезжают уже после ужина. И в течение рабочего дня им выдается сухпайок, который, как мы, нам уже известно, содержит в себе свинину, которую не употребляют наши подзащитные, и не всегда свежие, а зачастую просроченные продукты. Это отсутствие горячего питания на протяжении недели. Ну и, собственно, в течение недели наши подзащитные не имеют возможности реализовать свое право на прогулку, но и реализовать свое право на получение бани в условиях СИЗО. Вот. Плюс ранний выезд из следственного изолятора и поздний заезд не оставляет возможности квалифицированно готовиться к судебному заседанию ни адвокатам, представляющим интересы,
ни
нашим подзащитным. Да, и это действительно, ну, понятно, что в данном деле приговор уже, скорее всего, лежит написанный и готовый, учитывая, что обвинительное заключение состоит из множества повторяющихся абзацев, которые являются копипастом из обвинительных заключений по аналогичным другим делам. Я думаю, что...
То есть защита не сомневается в том, что приговор будет обвинительным, и уже, в принципе, на какой стадии, меня интересует, сколько у вас еще осталось судебных заседаний и неисследованных материалов, вот если вот резюмировать?
Ну, у нас пока расписано судебное заседание на февраль и на март. Я так понимаю, что у суда есть план закончить достаточно быстро данное уголовное дело и вынести итоговое решение по делу. Сторона защиты надеется оказывать качественно свои услуги и исследовать материалы так, как это надлежит, допрашивать представленных свидетелей как со стороны обвинения, так и представлять свои доказательства, характеризующие материалы. И таким образом, если не добиться оправдательного приговора, то показать абсурдность
политический
мотив уголовного дела. Да.
Лиль, хотелось бы еще с вами поговорить о том, может ли международная адвокация помогать в таких делах, и может ли внимание международной общественности, международных институтов. Мы вернемся к этому вопросу, оставайтесь с нами на линии. А сейчас мы поговорим, у нас на связи есть сын, с нами на связи сын Владимира Дудки, украинского политзаключенного, осужденного по делу диверсантов, Илья Каверников. Илья, доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро.
Илья, ваш отец, один из украинских политзаключенных, у которых тоже также очень плохо со здоровьем в условиях следственного изолятора, а сейчас уже и в условиях колонии, куда этапировали вашего отца. Насколько мне известно, вчера вы с ним разговаривали. Как он себя чувствует, расскажите.
Да, вчера отец мне позвонил. Чувствует себя неважно. Медицинской помощи опять никакой, как и раньше в условиях Симферопольского СИЗО, других СИЗО. Единственное, что вот взяли кровь на анализ, все. И у отца последние 4 месяца появилась неизвестная сыпь по всему телу, которая зудит, чешется. Вот врачи не знают, что это, ничего не говорят.
Ну, они пытаются его как-то обследовать и выяснить, что это такое, и принимают ли они его обращение во внимание? То есть...
Ну, и все. Обращение толком не принимают во внимание. У отца был тонометр, который ему еще в Симферополе разрешили, я привозил его. Вот его, как этапировали в колонии, тонометр забрали, только вчера вернули его. Отец вот где-то месяц, получается, страдал от давления. Говорит, у него позавчера была дикая головная боль непроходящая, ему давали анальгин от нее. Хоть, по сути, он не мог, ну, не мог замерить давление, но я понимаю, что это, скорее всего, от давления, и анальгином сбивать давление — это неправильно.
Что Что рассказывает, в принципе, о своем самочувствии ваш отец? Он, насколько мне известно, не так давно прибыл по этапу в колонии в Ставропольском крае. Вот об условиях, наверное, содержания и, в принципе, о том, как он себя там чувствует.
В условиях ничего не говорит, говорит, жалоб нет. Вот только опять про медицину, как всегда. То есть, чем, как я уже сказал, с чем мы сталкивались в Симферополе, тем мы, по сути, сталкиваемся и здесь. Не оказание медицинской помощи. Вот он даже сказал один раз, он врачу спрашивает про тонометр, когда вы мне вернете, врач-терапевт отвечает ему, не грузи меня. На этом их разговор закончился. То есть показывает уровень медицины в колонии.
Вот что планируете с этим делать? Может быть, адвокаты как-то попытаются добиваться какое-то оказание медицинской помощи и лечения?
Ну да, я планирую, чтобы хотелось бы, чтобы поехал адвокат, и по поводу медицины, так и на здоровье, все это сделал там. Я не знаю, как это делают адвокаты, но надеюсь, что туда получится.
То есть в ближайшее время вот планируете все-таки отправить туда адвоката, который выяснил бы, ну, как-то попытался оказать защиту и попытаться повлиять на колонию, я правильно понимаю, да?
Да.
Спасибо, да. Спасибо. Я напомню, что с нами на связи был Илья Каверников, это сын украинского политзаключенного, осужденного по делу диверсантов Владимира Дудки. Напомню, что с вами радио «Крым Реалии», в студии для вас работает Тарас Ибрагимов. Слушать нас на полуострове можно на 648 АМ, онлайн на сайте «Крым Реалии», трансляции наших эфиров, смотрите на Facebook и YouTube на страницах «Крым Реалии», задавайте там свои вопросы, комментируйте. Я напомню, что говорим о здоровье украинских политзаключенных, которые за последние две недели, как минимум четверо из них, жаловались на ухудшение, серьезное ухудшение состояния здоровья, в том числе говорили с адвокатом Лили Гемеджи о том, как, что происходит в деле Хизбут-Тахрир, второй бахчисарайской группе по делу Хизбут-Тахрир. Дело слушается в Ростове-на-Дону, в Южном окружном военном суде. Говорили о нарушениях и политическом мотиве в деле. И сейчас мы вернемся к разговору с Лилией Гемеджи и попытаемся поговорить о том, помогает ли, может ли помочь и как-то повлиять на исход политических процессов над крымскими татарами и политзаключенными международная адвокация. Лиля, если вы нас слышите, то снова здравствуйте.
Здравствуйте.
Да. Лиль, смотрите, вот в чем вопрос по касательно международной адвокации. Я буквально вчера вернулся из Страсбурга, где открылась зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Там в том числе на отдельных панелях поднимался вопрос Крыма, то есть обсуждался с правозащитниками. Впервые, честно признаюсь, довелось мне посмотреть о том, как посмотреть, как работают международные институции. Вот вы как человек, адвокат, который неоднократно вот сталкивался с международной адвокацией и пытаетесь как-то, наверное, в том числе коммуницировать с международными институциями, удается ли и является ли это инструментом, в том числе влияния на политические суды в Ростове, в частности, в Ростове, где слушается ваше дело?
Безусловно, вопросы, касающиеся международной адвокации, они очень важны, и это помогает не оставлять тему Крыма за бортом, это помогает международному сообществу получить из первых рук информацию о тех процессах, которые сегодня происходят в Крыму, и о тех нарушениях, которые сегодня происходят в Крыму. Результатом этих встреч, этих общений являются принятые многочисленные резолюции, различные доклады, которые фиксируют нарушения прав человека в Крыму. И, собственно, эти резолюции, они являются нашими доводами в судах при защите наших политузников. И это один из механизмов, которые помогают хоть как-то реагировать на эту ситуацию.
Спасибо, Лиля. И с нами на связи, если есть адвокат Эдем Семидляев, я хотел бы ему также адресовать этот вопрос. Эдем, здравствуйте, если есть вы на связи.
Алло.
Да, Эдем, здравствуйте. Говорили с вашей коллегой Лили Гимиджи о международной адвокации. Вот по вашему мнению, может быть, ваш опыт в том числе того, может быть, успешный опыт в том числе в ваших делах, политических делах, помогает ли международные институты влиять как-то на ситуацию в политических судах в Ростове-на-Дону и в других судах, где слушаются дела ваших подзащитных?
Ну, не всегда удается понять, в связи с чем поменялось отношение к тому или иному делу, но именно вот международная адвокация, мы считаем, является очень важной. Например, дело журналиста, гражданского журналиста, стримера Наримана Мимедиминова, после того, как поднялась большая волна на международном уровне, я считаю, что и был соответствующий приговор, что дали ему ниже низшего, переквалифицировав вообще на другую часть.
Кстати, вот к вопросу по делу Наримана Мимедиминова. Насколько мне известно, вы ожидаете сейчас апелляции в Москве на приговор. То есть вы будете обжаловать приговор, насколько мне известно, или все-таки нет?
Да, да, это была позиция Наримана. Он сам написал апелляцию, и также написали его защитники. Это я и Эмиль Курбединов.
И я так понимаю, что да, в дальнейшем вы будете обращаться вот по этому делу в Европейский суд по правам человека. И, в принципе, вот говоря о Европейском суде, вот вы, я так понимаю, постоянно уже как бы находитесь вот в работе, в контакте с Европейским судом, и многие жалобы на приговоры уже ушли по политическим делам, правильно ли я понимаю?
Да, да, именно так, потому что мы считаем, что в российских судах невозможно получить тот результат, который ребята хотят, и невозможно доказать невиновность ребят. Поэтому, можно сказать, последняя инстанция, в которую мы обращаемся, это Европейский суд.
Спасибо. С нами был на связи адвокат Эдем Семидляев. Говорили мы с ним о том, могут ли международные институты помочь в защите украинских политзаключенных по политическим мотивированным делам, которые слушаются и в Ростове-на-Дону, и в других судах, и в Крыму. Я напомню, что с вами радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Тарас Ибрагимов, и нас на полуострове можно слушать на 648 АМ, онлайн на сайте «Крым Реалии», трансляции наших эфиров смотрите на Фейсбуке, Ютуб, на страницах «Крым Реалии», задавайте свои вопросы и комментируйте.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии». У микрофона снова я, Катя Некреч. Тарас Ибрагимов остается в студии. Вот закончилась центральная тема нашей программы. Вы можете прослушать ее еще раз. Это возможно сделать на сайте «Крым Реалии». И, конечно же, в течение дня мы также несколько раз повторяем этот эфир для того, чтобы вы были в курсе и успели все его послушать. И важно, что текстовая версия наших ток-шоу есть на сайте «Крым Реалии». Она публикуется буквально через несколько часов после прямого эфира, поэтому добро пожаловать. О том, что происходит в Крыму вот с правозащитной точки зрения, да, и о политических заключенных, крымские СМИ, которые подконтрольны России или местному российскому правительству полуострова, в общем-то, об этом умалчивают, поэтому
тут тоже... На самом деле я хотел бы отметить, и еще раз это в эфире, что это на самом деле, не знаю, насколько удача, но очень интересный факт, что сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний, а именно в Крыму этой службы, и сотрудники Симферопольского СИЗО ответили сайту Крымреалии, нашему изданию, ответили, прислали ответ о том, что вот касательно здоровья Джамиля Гафарова, о котором мы говорили в прямом эфире, что он не нуждается, и вот по мнению сотрудников СИН, не нуждается в оказании медицинской помощи, хотя адвокаты уже на протяжении более чем полугода пытаются добиться не то что лечения, а в принципе того, чтобы Джамиль Гафарова перевели на домашний арест или подписку о невыезде. Ну и Людмила Денисова, украинский омбудсмен, назвала заявление сотрудников ФСИН манипуляцией.
Ну, важно, что журналисты Крымреалии всегда обращаются за второй, за точкой зрения.
Да, и это, как видишь, дает результат.
Иногда дают. Вот за 6 почти лет работы, вот, да, результат есть. Конечно же, мы всегда пытаемся связаться со всеми причастными к той или иной теме для того, чтобы знать позицию всех и цитировать ее, и говорим о том, что иногда вот мы обращались, нам не ответили, для журналистов, которые работают, не знаю, как согласно кодексу, по стандартам журналистики, это важно получить все точки зрения. Но, смотри, мы сейчас в нашем эфире поговорим также о том, что происходит у одних студентов в Москве, в российской столице. Наши коллеги из русской службы «Радио Свобода» выпустили сюжет, и мы вот его адаптировали для нашего эфира, хотим об этом поговорить. Дело в том, что в Москве студенты Высшей школы экономики собирают подписи против поправок во внутренний распорядок, которые эти поправки запрещают учащимся и преподавателям вести политическую деятельность на территории университета, выступать и писать открытые письма от имени вуза.
А Павел Соловей, студент Высшей школы экономики, рассказывает, что собирали подписи и письма даже от иностранных студентов.
Тут как раз, соответственно, письмо иностранных студентов есть. Все подписи, которые мы собирали, они здесь распределены по факультетам.
Вот, собственно, студенты Высшей школы экономики собрали более 5000 подписей против внесения изменений во внутренний распорядок университета. Новые правила лишают студенческие медиа статуса студорганизации и запрещают студентам и сотрудникам вуза, цитата, вести в университете или от имени университета политическую деятельность. И также, согласно новым правилам, если студент или сотрудник Высшей школы экономики участвует в политической или, цитата, опять же, иной деятельности, вызывающей разногласия в обществе, он обязан разъяснить, что его действия никак не связаны с позицией университета. Студенты, которые выступили против поправок, посчитали, что новые правила введены для того, чтобы запретить им отстаивать оппозиционные взгляды.
Опять же, тот же Павел Соловей, студент Высшей школы экономики, считает, что университет подвергся давлению со стороны российских властей. Давайте послушаем.
На мой взгляд, на университет, к сожалению, надавили, потому что, как я уже говорил, Высшая школа экономики известна своими либеральными наклонностями. Основные правки, которые вызвали резонанс, они как раз, видимо, и были посланы сверху, дабы прекратить вот такое, скажем, политическое проявление оппозиционных ценностей, назовем это так.
Ну, вот, собственно, так вот студент высказывается.
Да, по словам студентов, после протестов 2012 года в университете растет уровень политизированности. Студенческие СМИ стали чаще освещать темы политических репрессий, подписывать открытые письма и устраивать акции в поддержку политических заключенных. Сейчас в Высшей школе экономики около десятка студенческих медиа. Больше всего отзывом статуса студенческой организации обеспокоены авторы и издатели журнала «Докса», который известен своей правозащитной деятельностью. Редакторы журнала посчитали действия университета попыткой ограничить свободу слова. Один из редакторов журнала, Арина Истомина, считает, что летние страйки 2019 года в России и массовое участие в них студентов повлияло на принятие вузом такого решения. Опять давайте послушаем.
Я думаю, не секрет то, что те события, которые происходили летом, также повлияли на университет. Ясно, понятно, что сейчас уровень политизированности в университете стал намного выше по сравнению с прошлым годом и вообще со всем тем, что было до лета. И мне кажется, что такая попытка самоцензуры в Высшей школе экономики – это попытка как-то менее стать политизированными.
И вот тут у меня вопрос к Тарасу. Ты же был студентом?
Конечно.
Где ты учился?
Волынский национальный университет, сейчас он восточноевропейский, вот так вот красиво называется.
А факультет какой?
Политология.
На политологии. Ну, были у вас какие-то вот такие вот, не знаю, организации внутри университета? Участвовал ли ты в каких-то акциях?
Да, мне кажется, просто сам факультет говорит за себя, политология. То есть у нас, конечно же, были разные ну, студенческие организации, мероприятия мы проводили, мы ходили на, я помню, вот если навскидку вспомнить, мы ходили на митинг, приезжала Юлия Тимошенко, и мне было лет, может, 18-19, я впервые увидел такого большого политика на сцене, и нам дали задание написать потом то ли эссе, то ли какое-то, ну, проанализировать ее выступление с точки зрения там политических речей ее, которые она высказывала. И да, для меня это было вот интересно, наверное.
Ну, студенты вообще...
Ну, и, конечно же, извини, да, и, конечно же, приезжали к нам неоднократно вот политики такие выше, скажем так, первого ранга, приезжали в университет читать лекции. Но это было очень редко.
Ну, на самом деле, тем более, что есть, есть определенные вот такие вот вещи, да, когда... И возраст. Вот студенческий возраст, это, конечно, вот как там, это уже не подросток, это уже молодые люди, но у которых... есть возможность, время, интерес к какой-то вот деятельности. А учитывая, что это политически, например, какие-то высшие школы экономики, там, кстати говоря, когда опросы вот снимают возле... какой-то был опрос на службе русской свободы, и там, знаешь, как, ну, видно, что образованные ребята, что они вот как-то мыслят не так, как тети и дяди из телевизора русского, знаешь. И если вот так вот можно сказать, да, я вот так описываю ситуацию. И на самом деле тут свобода нужна, свобода выражения, свобода действий. Как раз ее хочется очень сильно, хочется проявить себя, попробовать в том или ином, вот в этом студенческом возрасте. А здесь студенты столкнулись с тем, что вот их как-то очень сильно ограничивают, именно поэтому они решили, видимо, как-то бороться с этим. Ну и на самом деле тут, конечно, ну, блин, ну возраст, возраст есть возраст, свобода,
кажется,
есть свобода.
Мне кажется, это не первый случай, когда они сталкиваются в России вот с таким давлением со стороны власти или со стороны там администрации вуза. Но мне кажется, что вот та ситуация, которую, вот, о которой мы сейчас говорим, она будет с учетом, опять-таки, возраста, о котором ты говоришь, она будет приводить только к тому, что студенты будут и дальше, как мне кажется, выражать свой протест и пытаться как-то, ну, дальше говорить о том, что они хотят. То есть мне кажется, что здесь давить как-то, ну, нет смысла.
Ну, да, что по факту мы будем, конечно, следить за этим, но дело в том, что в университете объяснили, что студенты и сотрудники высшей школы экономики могут открыто заниматься политикой, но при этом они не должны делать никаких публичных заявлений от лица всего университета. И вот директор по связям с общественностью Высшей школы экономики Андрей Лавров вот так вот подает позицию вуза. Давайте послушаем.
Если 20 или 30 студентов или преподавателей хотят подписать открытое письмо, то мы просим делать это корректно для того, чтобы не втягивать университет в их личную политическую деятельность. Например, 20-30 человек не могут ведь представлять мнение 40 тысяч, а у нас 40 тысяч студентов, даже больше 40 тысяч, и более 7 тысяч сотрудников. Поэтому мы попросили их только об одном. Мы попросили, когда они ведут эту деятельность, когда они подписывают открытые письма или просто занимаются политикой, убирать аффилиацию с вышкой. Они могут это делать как частные лица.
Ну вот, вот позиция вуза, что да, важно, да, да, что да, объяснили. И, в принципе, скажем так, тут можно понять, потому что много организаций каких-то, даже есть редакции, которые, например, там СМИ, которые публикуют ту или иную публикацию, подписывают, что мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Да, конечно. Есть такой момент. Ну вот относительно статуса студенческих СМИ в пресс-службе добавили, что их будут регистрировать в качестве студенческих инициатив, а не организаций, только для того, чтобы университет не нес ответственность за их публикацию. Вот, собственно, то, о чем мы говорим. То есть выглядит все, вторая сторона, скажем, вот почему надо слышать две позиции, не только студентов, выглядит все вроде как логично. И на самом деле тут еще нужно добавить только, что если вы, кстати говоря, студент, вот в Крыму вы обучаетесь, или, ты знаешь, у нас когда-то был опрос в одной из крымских школ, и там вот мы спрашивали как раз ребят, что вы, как вы видите свое будущее, часть ребят говорили, что они там хотят уехать учиться в соседнюю Россию, например, да, и вот если вы планируете учиться или уже где-то учитесь, нужна ли вам какая-то вот, вам надо только ходить в библиотеку и ходить на пары, или нужна какая-то еще активность, как-то вы хотите себя проявить, можете делиться своими историями, в том числе анонимно, пишите, у нас есть форма обратной связи на сайте Крым Реалии, можете отметить, что вы просто там делитесь своим мнением, или хотите, например, выступить в эфире, рассказать свою историю, хотя в это сложно вериться, если честно, из-за разных реалий, которые есть на полуострове. Но на самом деле очень также интересно, какие у вас планы, где вы себя видите после школы и, или как вам ваше обучение в университете, там, где вы учитесь. Это тоже интересно. Если ваши дети или внуки как раз сейчас в этом возрасте, то тоже можете делиться этими историями. Напомним, что у нас еще минута эфира, нас уже хотят выключить из эфира. Вы что? Напомню, что есть номер телефона студии 8 800 10 06 926, и вы можете всегда звонить к нам в эфир и принимать в нем участие, и рассказать что-то интересное. У нас много новостей, разных тем, все как бы на вкус и цвет подходит периодически для всех абсолютно, поэтому подключайтесь к нам с понедельника по пятницу с 9, с 14, с 19.00 по крымскому времени у нас прямые эфиры.
Я напомню, что вы слушали утренний эфир радио «Крым Реалии». В студии для вас работали Тарас Ибрагимов и моя коллега Катя Некреча. Напомню, что на полуострове нас можно слушать на 648 АМ онлайн на сайте «Крым Реалии». Трансляции наших эфиров смотрите на Фейсбуке и Ютуб страницах «Крым Реалии». Задавайте там свои вопросы, комментируйте. И услышимся завтра.
До встречи!